Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
И у нас в гостях настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского в Пыхтино, города Москвы, протоиерей Елеферий Колодезный. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня опять воскресенье, очередное воскресенье Великого Поста, и эта неделя посвящена Марии Египетской, наверное, одной из самых любимых вообще святых женщин и вообще святых у православных. По крайней мере, я о ней очень часто говорю и в эфире Радио «Вера», и в какой-то среде своих собратьев по вере. Как-то вот она является всегда таким, ну, такой путеводной звездой абсолютно для всех. И для тех, кто давно воцерковился, и для тех, кто еще никак не воцерковился, но думает о своем духовном пути. В общем, мне кажется, что вот эта святая, она каким-то удивительным образом соединила все вообще, что есть в мире, со всем, что есть в вере. Вот если можно так сказать, да, то есть самое-самое далекое от церкви и самое-самое ортодоксальное в ней сошлось просто вот каким-то совершенно чудесным образом. Хочется поговорить сегодня об этой святой и вообще о том, какими удивительными духовными путями мы все ходим.
Мы все, это большое допущение.
И ты тоже, Володя.
Большое допущение.
Дай бы Бог, чтобы мы ходили, да, замечательно.
Или нас водят, скажем так.
Да, Татьяна, вы замечательно охарактеризовали эту святую угодницу. Практически вы рассказали русским языком то, как именует ее святая церковь. Преподобная. Вот преподобная, оно вбирает в себя вот это вот полностью все понимание, которое вы только что перечислили. И для церковных, и для нецерковных людей. Действительно, Мария Египетская, она известна даже людям, которые, может быть, никогда в жизни не переступали порог храма. И она им близка, поскольку здесь классический такой образ собирательный человеческого падения и восстания. Только падение нам близко и знакомо, а восстание мы теоретически только к этому подходим. И не каждый готов потрудиться для этого восстания.
Это образ надежды. Вот я могу сказать, что есть два персонажа в истории, которые дарят такую надежду совершенно даже далекому человеку от церкви. Это Мария Египетская
и
разбойник на кресте рядом, да. Потому что сохраняется все равно так или иначе надежда, что, ну, можно еще успеть. И даже
что
если...
никогда не поздно.
Да.
Может... Вот самое главное – понимать человеку, пока мы живы, никогда не поздно повернуть, в том числе и всю свою жизнь, не только вспять, а именно в правильное русло.
Ну и ввысь.
Ввысь, да, именно ввысь.
Но при этом возникает искус подождать. Понимаете? Но если никогда не поздно, то
еще не вечер.
Да, то еще есть время, еще можно там как-то, знаете,
а вот здесь
поразбойничать и поблудить.
Не нужно искушать Господа, ведь мы не знаем ни дня, ни часа, когда наступит последняя минута нашей жизни.
Ну, Росстат говорит, что продолжительность жизни достигла уже у мужчин там 66,5 лет. Каждый так примерно от этого среднего отталкивается и говорит, успею еще.
Вы знаете, более чем за 3 десятилетия своего служения мне столько пришлось отпевать младенцев, отроков, юношей, молодых. Я думаю, что в процентном соотношении, может быть, это недалеко ушло от пожилых людей. И, к сожалению, наше время, оно все более и более показывает быстротечность жизненного пути. Только не только естественным путем люди покидают эту жизнь, когда Господь призывает, но сколько несчастных случаев, сколько происходит катаклизмов в мире, где погибают люди. Хотя это только кажется, на первый взгляд, случайностью. На самом деле, как сказал один из мыслителей, да, если помните, случайность – это псевдоним Бога. Поэтому случайностей в жизни не бывает. Но мы, православные люди, прекрасно понимаем, что Господь забирает человека из этой жизни именно тогда, когда он наиболее подготовлен к спасению. То есть он готов к преселению в жизнь вечную, в радостную жизнь. То есть либо человек уже готов, либо уже, ну, далее бесполезно его существование на Земле.
И не подготовиться.
Да, то есть его вектор направления, его расположено именно уже не к Богу, а от Бога. И тогда Господь как бы останавливает этот путь.
Как интересно. Я недавно где-то... А, у нас же на радио в каком-то частном мнении из наших авторов услышала, что вот когда человек умирает во сне неожиданно или вдруг падает на улице и внезапно умирает, как-то принято говорить, вот, ну, легкая смерть, повезло.
Это
да.
Страшная кончина.
А на самом деле человек совершенно не успевает подготовиться
кончина,
к встрече с вечностью.
Да. Смерть? Это единственный экзамен, как некогда сказал один из служителей церкви, который никто за тебя не сможет сдать. И вот как ты сдашь этот экзамен, как ты подготавливаешься к нему, с каким багажом знаний и жизненного опыта ты подойдешь к этому? Ведь смерть – это не конец жизни. Это не окончание существования человека. Это переход из одной формы бытия в другую. Это переход человека от жизни временной, рождаясь на земле. Мы все знаем, что рано или поздно мы отсюда уйдем. Единственный момент, по милости Божией, мы не знаем, когда. Вот поэтому мы, живя и уповая на милость Божию, всегда, христианин, готовится к переходу в вечность. В принципе, для этого и дана ему земная жизнь.
Ну, вот, знаете, опять я вернусь к этим двум фигурам, потому что призывает Господь не в смысле в жизнь вечную, а к себе. Все равно, так или иначе, мы даже в евангельской истории вот какой-нибудь мы видим, ну, что называется, знак. Там ехал себе Савл, тадымс, случилось после этого. На кресте, все равно, это экстраординарная ситуация. Увидел, поверил, сказал, получил. Вот в жизни Марии Египетской был такой знак, что называется.
Конечно.
Вот, и,
конечно.
Вот этот переломный момент.
Конечно.
Тогда давайте про него, потому что это чрезвычайно важная штука. Многие живут и не чувствуют таких моментов.
Нет, я бы даже больше сказала.
Не обретают их.
Вы говорите о том, что никогда не поздно изменить свою жизнь, но ведь Мария, ну, скажем так, она была удостоена некой благодати. Это не то, чтобы она прям такая встала и сказала, ах, пора бы мне изменить мою жизнь. Нет, с ней случилось чудо, которая заставила ее эту жизнь изменить. Можно сказать, что если разбойник, он все-таки как-то делает свой выбор сам, то Марию буквально за ручку привели.
Ей подарок такой.
А вот Господь
почему
вообще
она?
Все дает нам даром. Вся наша жизнь – это дар Божий. Это и есть подарок. Жизнь человека – это подарок, это дар Божий человеку. И человек должен грамотно и правильно им воспользоваться. И вот жизнь или правильнее сегодня уже говорить о житии Марии Египетской, это особое проявление дара Божия в назидание для нас, последующих поколений. Действительно, человек, который добровольно посвятил свою жизнь падению, грехопадению, то есть каких только зол не было преисполнено вся ее жизнь в течение 17 лет. В 12 лет, представляете, ребенок уходит из дома в Александрию, и ведет развратный образ жизни. То есть нам сегодня даже трудно представить, при всем том информационном поле, которое мы имеем, падений человеческих, то есть, в принципе, в то время, я думаю, что было...
Пострашнее было.
Пострашнее
жизнь
гораздо.
Жизнь была короче, да. Начинали раньше.
И поэтому, соответственно, 17 лет, обратите внимание, то есть она предавалась этому греху. И она предавалась не от нужды, у нее не было нужды. Она предавалась этому греху, потому что она получала от этого наслаждение и радость жизни. И вот в порыве этого греха она ведь села на корабль для того, чтобы плыть в святую землю, не для того, чтобы поклониться святыне, а для того, чтобы дальше продолжать, дальше искушать, дальше служить вот этому дьявольскому наваждению. И действительно, вот великая милость Божия – здесь мы сталкиваемся уже с чудом Божьей любви к нам. То есть каждому человеку Господь касается ее сердца, и вот когда все идут в храм, она не может туда попасть. Что происходит? Почему? Посмотрелась по сторонам, вроде бы, да, много людей, но ведь все проходят, а почему я не могу? И вот взор ее обращается к матери. Вот мать, мама. Это самое дорогое, что есть в человеческой жизни. И вот она обращается со взором к Пресвятой Богородице, к образу Пресвятой Богородицы. И мгновенно происходит перерождение человека. Вот когда благодать Божия касается сердца человеческого, действительно, человек может мгновенно стать совершенно другим. Мне часто задают вопрос, вы знаете, вот мы знали человека вот в миру, он был вот такой, сякой, третий, пятый, десятый, вот вы знаете, вот буквально прошло там несколько месяцев, он сейчас стоит в церкви там со свечкой, молится, вот не верим, не может быть такого. Я чаще всего и отправляю к преподобной Марии Египетской. Может быть. Все может быть в жизни человека. Одно мгновение может изменить всю его жизнь.
Но почему именно она?
Ну, это уже тайна промысла Божия. А может быть, мы можем об этом говорить.
А может быть и нет, потому что, вот, опять же, искус есть. Может быть, для того, чтобы это чудо случилось, может быть, для того, чтобы наступило это мгновение, надо упасть на дно, вот просто на днище, может быть, в самую пучину этого греха, и насладиться им, и купаться в этом грехе. А если ты живешь примерно такой, знаете, ровненькой, средненькой жизнью, то тогда не будет тебе ни одного полюса, ни другого полюса. Тогда и не коснется тебя это чудо, и благодати такой ты не испытаешь, потому что ты такой вот средненький на поверхности.
Теплохладный.
А вот она, которая со страстью в этом грехе, действительно, и наслаждалась им, и вот она, может быть, коснулась того самого дна, от которого можно оттолкнуться, и тогда, да, тогда возможно, есть, тогда есть, да, путь наверх. Так не это ли пример тогда для меня? А давайте я упаду в бездну греха. У меня есть выбор, знаете, сегодня. Еще какой-то.
А вы взгляните на двух разбойников, распятых вместе со Христом. Они в одинаковом положении. И один, и другой. Справа и слева. И один на кресте находит в себе силы исповедовать Христа и просить Его: «Помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Твое». А другой что в это время делает?
Ругается.
Он насмехается, он издевается, он дерзит Богу. «Спаси себе и нас спаси». Вот тогда я тебе поверю. То есть он диктует Богу, как ему устраивать мир. Он не понимает даже вот здесь, в эту минуту, решающую твоей жизни, вот, то есть альфа и омега наступают, вот секунды остались, то есть твоей жизни и окончания. И что происходит? И он в этом озлоблении своем, помутнении разума, он совершенно не находит в себе силы те, которые нашел благоразумный разбойник. И он останавливает его и говорит: «А помни, что ты говоришь? Мы-то по делам своим приемлем. А этот Христос, он ни единого зла не сотворил. И он на кресте. И что он на кресте делает? Что на кресте Господь делает? Он смотрит с любовью на всех людей. И он молит Отца Небесного: прости им, не ведают, что творят». Вот, понимаете, путь христианина. И вот это все коснулось сердца преподобной Марии Египетской. И она поняла, действительно, что глубина ее падения чрезвычайна. И, может быть, действительно здесь пришла мысль, что ведь уже следующий момент, она может уже просто, может не наступить, она может не подняться из этого падения. И тут, благодатью Божией как раз, она обращается и понимает, что нужно сделать. То есть она тут же дает обет. Она обещает Господу исправить свою жизнь. И она слышит этот призыв, что идти за Иордан. И там обретет она покой и спасение. Она это и выполняет. И вот через 17 лет своего падения она обретает радость спасения. Один из моих теперь уже ушедших в вечную жизнь друзей, стихотворцев, когда-то стихотворцев написал замечательные стихи, в которых есть такие слова, что радость обретенного спасения доступна лишь тому, кто погибал. Поэтому на самом деле ведь
вот.
Я человеку, тоже. Человеку очень бывает нужно и важно понять. Но это не значит, что обязательно нужно впадать в бездну прегрешений, чтобы потом стать святым. Это может не случиться. Не надо заблуждаться.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это программа «Вечер воскресенья». У нас в гостях протоиерей Елеферий Колодезный. Говорим о Марии Египетской и о спасении каждого из нас.
Да.
И о нас. А вы вот рассказывали, да, о том, что когда человек вдруг резко так меняет свою жизнь, то даже его близкие могут не верить в это, да? А представьте, ну, стоит там какой-нибудь священник, исповедует, причащает, и тут к нему приходит всем известная блудница и говорит о том, что вот сейчас у нее произошло мистическое откровение, она переменяет всю свою жизнь, причастите меня и благословите пойти за Иордан. Вот интересно просто...
Сегодня, да?
Да, просто в те времена...
А и сегодня очень много происходит таких моментов. Очень много, поверьте. И когда с этим сталкиваешься...
Это большое искушение ведь для пастыря тоже, нет?
Это большая, это великая радость.
Правда?
Вы не представляете, какая радость.
Ну, а если это прелесть
ведь
какая-то?
Душа спасается. Почему? Если человек действительно... Вот вы говорите, она подходит и говорит. На исповеди не говорят. Исповедь – это не набор слов или доклад о проделанной работе. Исповедь – это душевное потрясение. Это состояние, когда ты действительно переживаешь, вот болит. У меня болит, не могу я больше с этой болью жить. Я хочу от нее избавиться. Но вот именно здесь необходимо. Человек сам по себе не может избавиться от болезни. Ему нужен врач. Ему нужен Спаситель. Господь Иисус Христос. А священник на исповеди, он только лишь свидетель. Он свидетельствует искренность обращения человека, насколько это возможно. И поэтому здесь происходит действительно перерождение. И вот как священник, я столько раз мне приходилось быть свидетелем вот именно такого перерождения, что я считаю, наверное, я самый счастливый человек, когда я могу наблюдать рождение человека для именно действительно полноценной человеческой жизни земной и полноценной человеческой жизни небесной.
Слушайте, так интересно, вот вы говорите о том, что исповедь – это не просто какой-то доклад, а это
катарсис.
Ну, это катарсис, да. А я думаю, что в этом смысле, опять же, Мария Египетская очень счастливый человек, потому что она испытала этот катарсис, а потом ушла на много лет в одиночество, и у нее не было таких моментов в жизни, когда там ты отходишь от Бога, или когда ты приходишь и на исповеди ты расскажешь про то, что ты колбасу ел, а не про то, что ты никого не любишь, да? То есть она как-то вот у нее этот, ну, градус...
Всё было.
Градус, он не...
Все было.
Ну как?
Было, Тань. Как откройте его житие ходила. И почитайте ее житие. Как она говорила, сколько раз дьявол являлся и искушал ее, сколько ей раз ей были видения о том, как она вспоминала свою прежнюю жизнь, как она в неге жила, как она хорошо питалась.
Но не было, нет, я не обо... Вот как мы опять возвращаемся к теме теплохладности. Не было рутины какой-то в ее духовной жизни.
То есть
не
она
было...
каждое воскресенье в церковь не ходила.
Не было
вот
колбасы,
мы не можем об этом говорить. Мы не можем говорить о рутинности, поскольку ее жизнь, вот эти 47 лет, проведенные в пустыне, они покрыты тайной. Мы знаем из этой жизни только то, что Господь сподобил открыть ей, старцу Зосиме. Вот это нам известно. А строить догадки я бы не стал в этом деле.
Нет, мы при этом
можем предположить.
Мы при этом знаем все равно, что было, значит, одно общение со священником до ухода, и было еще одно общение со священником исповедное, вот уже там, практически перед
старцы Зосима.
Старцы
да.
Зосим перед смертью.
Он ее причастил.
А вот в промежутке...
За год.
Я говорю, она совсем не ходила в церковь каждое воскресенье. Она не исповедовалась там после каждого поста или там чаще или реже. У нее общение со священником было два раза в жизни. И оказалось достаточно. Я вот
это ее личный подвиг
несу.
И этот подвиг не по силам может быть каждому сегодня живущему в этих условиях, в которых мы с вами находимся.
Извините, она пример или не пример?
Если она пример, она пример, но пример для того может быть исполнимой, который, если вы сегодня также покинете этот мир, поселитесь в египетской пустыне, может быть, для вас и не будет этой необходимости.
А если я живу в миру?
А если вы живете в миру, понимаете, вот вы каждый день спускаетесь в шахту, в забой. Вы пришли чистенькие из дома, утром встали, приняли душ и спустились в шахту. Отработали там смену. Поднялись обратно.
Надо помыться?
Вот, вот как раз мы к этому и подошли. Если вы не помоетесь, то на следующий день, опять спускаясь в шахту, вы еще более погрузитесь в этот мрак, пыль и грязь. И тогда через какое-то время будет очень трудно отмыть вас.
А священник в этой ситуации, он кто? Он щелок? Он мыло? Он вода?
Или кран?
Да, он, вот, или кран.
Я бы не стал мудрствовать, я бы просто привел еще раз на память вам те слова, которые мы слышим перед исповедью. «Аз же точию свидетель есть». Священник точию свидетель есть. «Да свидетельствую пред Богом то, о чем кается пришедший к исповеди человек». Вот кто такой священник.
И неважно, каков он.
Ну, многие святые отцы говорили, что таинства не зависят от личных качеств человека. Понимаете, если вы в пустыне, вжаждали, захотели попить, нет такой возможности, идете и видите колодец, у которого, в котором замечательная чистая вода, но крутит веретено это, поднимая эту воду, прокаженный. Вы что, не будете пить эту воду?
Не знаю. То есть я могу выпить, конечно, эту воду, но...
Вы ее выпьете обязательно.
Но шанс, что я подхвачу проказу при этом, довольно велик.
Может быть. Но опять, понимаете, должна быть при этом, вера человека. Если человек без веры приходит в храм, то, конечно же, ну, в принципе, тогда и все остальное может быть совершенно неэффективным.
Ну вот, когда я говорю о том, что, ну, может быть, это немножко неправильное, конечно, слово, повезло Марии Египетской, что она все время была наедине с собой и в пустыне, и наедине с духовным миром, с которым она взаимодействовала постоянно. Но человек, который живет в миру и который действительно ходит регулярно на исповедь и соблюдает посты, молитвенные правила, все такое прочее, но ведь действительно, так или иначе, когда-то эта его духовная жизнь, она становится такой же рутиной, как чистка зубов. И очень трудно свою веру все время держать в таком градусе, чтобы, ну, как-то вот именно с ней соотносить вообще всякий свой шаг, всякое дыхание свое, чтобы все время пред Христом предстоять, ну, вот в полноте, да? То есть ты, может быть, даже это где-то помнишь, там, ты, выходя из дома, молишься, ты за руль садишься, молишься, ты перед едой молишься, но это скорее какие-то привычные действия, а не искренние вот... какое-то отдание себя сейчас.
Ну, почему же? Там из добрых навыков ведь рождается и доброе отношение. Знаете, если человек привык браниться, вот многие говорят, да, есть определенный там образ поведения там в силовых структурах, в армии, да, там свой сленг, как бы выражение и все прочее. И когда люди порой приходят и говорят, вы знаете, ну не могу я. Вот он разговаривает своим языком, действительно, который нормальному человеку может быть трудно воспринимать однозначно. Соответственно, даже неприлично, может быть, и повторять. Но, с другой стороны, когда человек находится в среде церковной, он точно так же навыкает и языку, он точно так же навыкает общение, манере поведения. И, соответственно, то есть вот этот добрый навык, он впоследствии дает и добрые плоды.
Если добрый.
Вы знаете, прошу прощения, да, здесь важно не зацикливаться именно на том, что сейчас происходит, на внешнем. Понимаете, что обязательно там, вот идешь в храм, у тебя должна быть обязательно длинная юбка, там, неглаженная, немытая, там, и все прочее. То есть, вот тогда ты более православный. Конечно же, нет. Православность заключается не в длине юбки, не в ее покрое, не в прическе человека, то есть, когда сейчас мужчины там порой смотришь, перестали стричься и считают, что вот это именно православие. То есть, конечно же, в этом нет православия. Православие в духе истины. Вот когда ты любишь людей, когда ты любишь человека, который рядом с тобой, вот тогда это и есть православие.
А я опять в свою сторону, если позволите, сверну, потому что, хорошо, для меня все равно остается загадкой вот эта вот история, что я должен, как честный православный христианин, посещать храм, исповедоваться священнику, участвовать в жизни христианской общины. При этом я знаю конфессии беспоповские. Абсолютно. Я знаю конфессии, которые по-другому относятся там, к пастырю, совершенно другой статус это все имеет. И я сейчас не про, там, может быть, богословские какие-то основы, а про то, что все равно так или иначе, опять же, с упоминанием Марии Египетской, во мне может вызревать эта мысль, что если я там, дома молюсь и даже, в общем, при этом испытываю искренние чувства, если я делаю добрые дела, если я, в общем, откровенно не грешу, то уж так ли мне необходим этот самый священник? Возможно ли в православии?
Вопрос не в священнике, вопрос в церкви. Церковь необходима. Церковь – столп утверждения истины.
Но, с другой стороны,
церковь,
где настрою там
тот и я? Богочеловеческий организм, который ведет человека ко спасению.
Но церковь не обязательно же здание, понимаете?
Вот, а церковь это не здание.
Вот эта церковь может быть...
Церковь
мы собрались и втроем пошли, не знаю, там, старикам помогать. Это не церковь?
Где двое или трое собраны во имя мое, там и я среди них.
Вот.
То есть, если мы собраны, если мы с вами втроем, вдвоем пошли помогать больному, облегчить его участь, с молитвой совершаем этот подвиг. Конечно же, это церковное служение. Вот у святейшего патриарха нашего Кирилла сейчас существует замечательное выражение как целеполагание. То есть вот самое главное, в чем основное целеполагание человеческой жизни?
Умысел, да.
Да. То есть почему ты не идешь в церковь? То есть у Марии Египетской просто физически не было такой возможности.
Почему?
Ну, потому что из пустыни доходить до храма, то есть это были большие расстояния. То есть она жила далеко, и в то время не настолько было это...
переселилась бы поближе, понимаете? Если есть, опять же, целеполагание быть с церковью и ходить в храм, как что-то там жила так далеко, поселилась бы поближе так, чтобы можно было ходить.
Обсудим это через минуточку.
Да.
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. У нас в гостях настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского в Пыхтино, города Москвы, протоиерей Елеферий Колодезный.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».